Глава 23. Стальной всегда восхищался военной архитектурой. Ныне ему удалось сказать в этой области новое слово. Он возводил крепость для защиты от атак не только с земли, но и с неба. Об угловатом корабле на подпорках пронюхал уже весь континент. Не успеет минуть лето, как появятся вражеские армии, стремящиеся захватить эту добычу или на худой конец уничтожить. И что гораздо опаснее, появятся и звездные жители. Надо подготовиться. Стальной инспектировал стройку почти ежедневно. Каменная кладка почти полностью заменила палисадную ограду с южной стороны. На склоне холма, обращенном к тайному острову, заканчивалось строительство новой берлоги. «Уже закончилось», — проворчала его часть. «А и вправду, стоило бы перебраться туда. Безопасность тайного острова быстро превращалась в пшик». Холм звездолета уже стал новым центром движения, и не только в пропагандистских воззваниях. Даже самый наглый лжец не мог бы выдумать того, что эмиссары шкуродерников за границей называли «оракулом холма звездолета». Кто бы ни стоял подле этого оракула, тот и получит в итоге мировое господство. И Стальной не смел утверждать обратное. Он уже казнил или перевел на другие посты нескольких адъютантов, заподозрив их в попытке сблизиться с Эмди Джеффри. О, холм звездолета! Когда здесь высадились чужаки, тут были одни камни да вереск. За зиму на холме возвели деревянные укрытия и ограду. Теперь же конструкция превращалась в замок, корону со звездолетом вместо жемчужины. Вскоре на холме возникнет столица континента, а затем и мира, а потом Стальной воззрился в синюю бездну небес. Как далеко распространится его влияние потом, зависит от выбора слов и способа постройки замка. Хватит мечтать. Стальной владыка одернул себя и спустился с новой стены по свежевысеченным каменным ступеням. Двор был площадью 12 акров, и покрывала его в основном влажная грязь. Она холодила лапы, но снег и слякоть уже сгребли в кучи вдоль тропинок, по которым бегали рабочие. Весна выдалась ранней, и солнце прогревало холодный воздух. Отсюда открывался вид на многие мили окрест, на тайный остров и океан, далеко вниз по изрезанному фьордами побережью. Последнюю сотню метров до звездолета Стальной прошел вверх по холму. Стражники сопровождали его с обеих сторон, а Шрек прикрывал повелителя сзади. Места хватало, чтобы не отгонять рабочих. Стальной отдал приказ не прерывать стройку даже в его присутствии. В основном за тем, чтобы и дальше дурачить Эмди Джеффри, а частично потому, что движению и впрямь нужна была эта крепость, при том, как можно скорее. А насколько скоро? Хороший вопрос. Стальной смотрел во все стороны, но внимание сосредоточил на стройплощадке. Во дворе громоздились кучи тесаного камня и штабеля бревен, почва оттаяла, и можно было рыть фундамент под внутреннюю стену. Там, где это все еще представляло трудности, инженеры Стального вливали в траншеи кипящую воду. Из ям шел пар, скрывая из виду лебедки и землекопов. Шум стоял хуже, чем на поле брани. Скрипели подъемные механизмы, вонзались в землю лопаты, бригадиры отдавали приказы рабочим, и толпа была почти такая, как на поле брани, хотя далеко не столь хаотичная. Стальной пригляделся к стае землекопов на дне одной из траншей. Стая насчитывала 30 элементов и держалась так тесно, что плечи их временами соприкасались. Огромная свора, но ничего похожего на оргию. Еще до древорезчика гильдии строителей и фабрикантов проделывали нечто подобное. Стая из 30 элементов внизу была, вероятно, не умнее тройки. Передний ряд в унисон взмахивал кирками, постепенно вгрызаясь в земляную стену. Когда головы и кирки их оказывались высоко над стеной, 10 элементов сзади бросались вперед, отгребали свежевыкопанную землю и камни, третий ряд позади первых двух выбрасывал эту кучу из ямы наверх. Поскольку земля была неоднородна, работа эта требовала сложной координации. Однако умственных способностей стаи на это вполне хватало. Они могли так трудиться часами, меняя порядок первого и второго рядов каждые несколько минут. В прошлом гильдии ревностно оберегали секрет составления таких вот особых стай. После тяжелого рабочего дня бригада рабочих распадалась на обычные разумные стаи, и каждая удалялась домой, неплохо заработав. Стальной усмехнулся про себя. Древорезчик усовершенствовал старые приемы гильдеров, но решающее новшество применил шкуродер, фактически позаимствовал у тропических стай. Зачем позволять рабочей стае распадаться после смены? Рабочие шкуродера оставались слепленными вместе постоянно, в бараках столь тесных, что обратного разделения разумов не могло произойти. Результат получился отменный. Проведя так год-другой и пройдя отбраковку, исходные стаи рабочих бригад тупели настолько, что уже и сами бы не распались. Стальной некоторое время наблюдал, как тесанный камень кладут в новую яму и скрепляют известковым раствором. Затем кивнул дежурному белокурточнику и пошел дальше. Скважины фундамента тянулись до стен звездолетной ограды. Это и была самая хитрая часть конструкции, превращавшая замок в красивую ловушку. Еще немного сведений о Тамди Джеффри, и станет ясно, как именно ее построить. Дверь в звездолетный отсек была открыта, и в проеме, прижавшись спинами, сидел белокурточник. Стражник заслышал шум на миг раньше стального. Два его элемента расторгли позу и побежали глянуть за угол. Оттуда раздались крики, очень высокие, почти неслышные, потом трубный боевой клич. Белокурточник спрыгнул со ступеней и помчался вокруг здания. Стальной и его гвардейцы устремились следом. Перед траншеей фундамента на дальней стороне корпуса он затормозил. Источник неразберихи стал ясен. Три белокурточника приволокли на допрос бригадного рассказчика. Они отделили говорящий элемент от стаи и принялись лупить его дубинками. На столь близком расстоянии мысли-вопли почти не уступали громкостью обычным крикам. Прочие элементы землекопа уже лезли из траншеи, разбиваясь на спецстаи и атакуя белокурточников кирками. Как такое могло случиться? Подумав, Стальной догадался. От фундамента внутренней стены должны были отходить самые секретные туннели замка. Да вдобавок Стальной планировал разместить там еще более секретные ловушки на двуногих. Конечно, после завершения работ на столь ответственном участке от бригады надлежало избавиться. При всей своей тупости землекопы сообразили, что их ждет. В иной ситуации Стальной просто отошел бы в сторонку и принялся наблюдать. Подобные эксцессы дают немалую пищу для размышлений, выявляя слабые места подчиненных и подмечая, кто справляется с порученной работой слишком плохо, а кто слишком хорошо. Но сейчас так поступить нельзя. Амди Джеффри на борту. За деревянными стенами им не видно, а внутри их наверняка охраняют другие белокурточники, но, прыгая вперед и выкрикивая команды прислужникам, Стальной увидел, как Джеффри выбегает из отсека. На плечах его сидела пара щенков, остальные элементы Амди разбежались кругом. «Не подходите!» — рявкнул Стальной и повторил на скверном сомножке: «Опасность! Назад!» Амди замер, но двуногий продолжал приближаться. Две стаи охраны шарахнулись с его пути, выполняя приказ ни в коем случае не касаться чужака. Еще миг, и кропотливая работа целого года погибнет. Еще миг, и Стальной потеряет весь мир по глупости и невезению. Пока задние элементы Стального кричали на двуногого, передовые взбирались на кучу камней. Он указал на лезущих из траншеи землекопов убить посторонних. Стаи его личной охраны сгрудились вокруг повелителя, а несколько солдат во главе со Шреком кинулись вперед. Сознание Стального помрачилось от шума кровавой битвы. Это было не экспериментальное безумие, как в лабораториях под Тайным островом. Смерть разила вслепую во всех направлениях. Летали стрелы, вздымались кирки, резали копья. Элементы землекопа метались с воплями, рубя всех подряд. У них не было ни единого шанса на победу, но на тот свет они прихватили с собой многих. Стальной отпрянул от схватки, смещаясь в сторону Джеффри. Двуногий продолжал бежать ему навстречу. Амди несся следом и кричал что-то на сомножке. «Один безумец, одна неверно выпущенная стрела, двуногий погибнет, и тогда все потеряно». Никогда еще за всю свою жизнь Стальной так не боялся за другого. Устремившись к человеку, он окружил его всей стаей. Двуногий упал на колени и схватил Стального за шею. Лишь многолетняя дисциплина позволила Стальному удержаться и не прокусить чужаку горло. Тот не нападал, а обнимал. Землекопа почти всего перебили, а оставшихся элементов Шрек уже так далеко отогнал, что угрозы они не представляли. Стражники Стального надежно прикрывали его ярдах в 5 или 10, не больше. Амди сбился вместе, съежившись от мысленных воплей, но продолжал что-то кричать Джеффри. Стальной пытался стряхнуть человека, но Джеффри цеплялся за всех его элементов по очереди, иногда за две шеи одновременно. Чужак издавал булькающий хрип, совсем не похожий на сомножек. Стальной изнемогал. Не выдавать омерзения. Человек не почувствует, но Амди может. Джеффри раньше уже так делал. И Стальной пользовался преимуществом, которое ему это давало, хотя и дорого обходилось. Детенышу Богомола нужен был физический контакт. На этом-то и зиждется взаимоотношение Амди с Джеффри. Если разрешить этой твари касаться себя, то как знать, вдруг оформится сходное доверие. Стальной провел головой и шеей по спине чужака. В лабораториях и темницах он видел, как родители поступают так со щенками. Джеффри еще крепче вцепился в него и заелозил длинными умелыми лапами по шерсти Стального. Ощущение было очень странное, пускай и омерзительное. Обычно столь тесный контакт с другим разумным существом означал совокупление или бой. И в каждом случае места для рассудочной мысли не оставалось. А с человеком существо это с очевидностью разумно, однако мысли шума нет. Вообще нет. Можно и думать, и чувствовать одновременно. Стальной закусил губу, пытаясь унять дрожь. Это было словно заниматься сексом с трупом. Наконец Джеффри отступил назад, поднимая руку. Он что-то произнес очень быстро, и Амди перевел. «Ой, Стальной, владыка, вы ранены. Смотрите, кровь». Лапа человека была красной. Стальной оглядел себя. «Да, на одном огуске царапина». Он ее даже не чувствовал. Стальной отодвинулся от Богомола и сказал Амди: «Ничего страшного. Вы с Джеффри не пострадали?» Дети быстро затараторили друг с другом. Стальной почти ничего не понял. «Мы в порядке. Спасибо, что защитили нас». Шкуродер скальпелями врезал в Стального умение быстро соображать. «Да, но этого не должно было случиться. Древорезчики замаскировались под рабочих. Думаю, они уже много дней выжидали возможности напасть на вас. Когда мы раскрыли заговор, едва не опоздали. Не стоило вам выбегать на шум драки». Амди пристыженно понурил головы и перевел Джеффри: «Извините, мы переполошились, и мы боялись, что вас могут ранить». Стальной успокаивающе загукал, одновременно оглядывая поле боя двумя элементами. «Где этот гребаный белокурточник, который в самом начале сдернул с лестницы? Я его заставлю...» Мысль оборвалась, когда он увидел тиротект. Фрагмент шкуродера смотрел на них из зала совещаний. Теперь, осознав это, Стальной понял, что фрагмент наблюдает оттуда с самого начала битвы. Другим его поза ничего не сказала бы, но Стальной видел по выражению тел фрагмента мрачное веселье. Они слегка кивнули друг другу. Стальной внутренне съежился, он чуть было все не потерял, и шкуродер это заметил. «Возвращайтесь на тайный остров», — он просигналил стражникам, которые появились из-за корабля. «Еще не надо, Стальной владыка, ну, пожалуйста», — взмолился Амди, — «мы только что пришли. Скоро Равна должна ответить». Стальной скрипнул зубами, но так, чтобы дети этого не увидели. «Хорошо, хорошо, оставайтесь. Но давайте все будем вести себя осторожнее, ладно?» «Ладно, ладно». Амди дал пояснение человеку. Стальной встал себе на плечи передними лапами и потрепал Джеффри по макушке. Потом велел Шреку отвести детей внутрь. Пока тени скрылись из виду, он стоял и смотрел им вслед, старательно изображая позу любви и заботы. Затем развернулся и пошел, хлюпая по розовой жиже. «Ну-ка, где этот гребаный белокурточник?» Зал совещаний на холме звездолета был маленьким, временным сооружением. Зимой там вполне можно было укрыться от холода, но при собрании больше, чем 300, там начинался дурдом. Стальной прошагал мимо фрагмента шкуродера и устроился на верхнем ярусе, откуда открывался наилучший вид на стройплощадку. Выдержав вежливую паузу, тиротект вошла и поднялась на противоположный балкон. Впрочем, это было лишь притворством для наблюдателей снаружи. Шкуродер рассмеялся тихим шипящим смехом, как раз на такой громкости, чтобы Стальной услышал. «Дорогой мой Стальной, я задумываюсь, вправду ли ты мой ученик? Или за время моего отсутствия тебя подменили? Ты нарочно пытаешься все испортить?» Стальной зыркнул на него. Он-то был уверен, что поза его не выражает неловкости, и вся она заперта внутри. Это досадная случайность. Неумелые работники будут отбракованы. — О, да, ты всегда так говоришь, в любой трудной ситуации. Если бы ты так не усердствовал, избавляясь от землекопов, они, вероятно, не взбунтовались бы. И одной досадной случайностью стало бы меньше. Прокол тут лишь в том, что они догадались. При постройке военных объектов без ликвидации не обойтись. Правда? Ты воображаешь, что я избавился от каждого строителя тайного острова? То есть ты не стал? Но зачем? Фрагмент шкуродера ощерился старой снисходительной ухмылкой. А ты подумай, Стальной, в качестве упражнения. Стальной разложил перед собой на столике заметки и сделал вид, что изучает их. Потом поднял все глаза на другую стаю. Тиротект, я отношусь к тебе с почтением, ибо в тебе часть шкуродера. Но запомни, ты жива, покуда я согласен это терпеть. Ты не шкуродер в ожидании. Эта весть прибыла поздней осенью, незадолго до того, как ледовые клыки сомкнулись на зиму. Стаи, заключавшие остаток души хозяина, так и не выбрались из парламентской чаши. Шкуродер в полноте своей ушел навеки. Стальной испытал неимоверное облегчение, и после этого фрагмент сделался куда более сговорчив. «Никто из моих лейтенантов даже не пикнет, если я тебя убью. Полностью, включая даже элементов шкуродера. И если ты меня вконец достанешь, я так и поступлю, клянусь». — О, разумеется, дорогой мой Стальной. Ты здесь командуешь? На миг проявился страх другой стаи. — Помни, — приказал себе Стальной, — и никогда не забывай, это всего лишь фрагмент хозяина. По большей части это скромная школьная училка, а не великий учитель с ножом. Конечно, два элемента шкуродера полностью подчинили себе стаю. И даже сейчас дух хозяина витал в зале, хотя и смягченный присутствием тиротект. Ею можно было управлять, и таланты хозяина Стальной обратил себе на службу. «Ну и хорошо», — ровным тоном сказал Стальной. «Пока ты это понимаешь, движению от тебя большая польза. В частности, он порылся в заметках, я хотел бы обсудить с тобой это грядущее посещение. Мне нужен твой совет». «Слушаю». «Мы убедили Равну, что ее драгоценному Джеффри грозит реальная опасность». Амди Джеффри сказали ей, что вокруг все время рыщут древорезчики, и они вот-вот должны ударить превосходящими силами. Но это действительно может произойти. Да, древорезчица действительно планирует атаку, и у нее собственный источник магической помощи. У нас же кое-что получше. Он постучал носами по бумагам. Советы поступали с начала зимы. Он вспомнил, как Амди Джеффри принесли ему первые листы, с числовыми таблицами, инструкциями и диаграммами, исписанные аккуратным, но детским почерком. Стальной и фрагмент целыми днями бились над ними, пытаясь понять. Некоторые указания были очевидны. Рецепты гостей требовали столько золота и серебра, что хватило бы войну профинансировать. Но что это за жидкое серебро? Тиротек догадалась. Хозяин такую штуку использовал в своих республиканских лабораториях. В конце концов, им удалось раздобыть необходимое количество. Для многих ингредиентов, однако, указывалась только методика получения. Стальной вспоминал, как фрагмент корпел над ними, замышляя атаку на природу, будто на очередного врага. Рецепты полнились мистическими ингредиентами, вроде кальмарьего рога или замороженного лунного света. Указания равны зачастую бывали еще загадочнее. Инструкции внутри инструкций. С длинными отступлениями, описаниями экспериментов, с распространенными материалами, чтобы определить пригодное для великого плана. Построить, испытать, снова построить. Похоже на метод самого хозяина, но без тупиков. Кое-что почти сразу обрело смысл. У них появились взрывчатые вещества и пушки, которые древорезчица полагала своим тайным оружием. Но столько еще было непонятно, и понятнее не становилось. Стальной и фрагмент проработали до вечера, планируя очередную серию испытаний и решая, где достать вновь затребованные равные ингредиенты. Тиротект откинулась на своем балконе, издав шипящий вздох удовлетворения. «Этап за этапом. Вскоре у нас появится свое радио. У старой древорезчицы не останется ни единого шанса. Ты прав, Стальной. С таким оружием можно покорить мир». Только вообрази, мгновенно получать доклады о положении дел в столице республики и координировать действия войск, используя эту информацию. Движение воистину станет разумом Господа. Девиз старый, и ныне он мог воплотиться в жизнь. Отдаю тебе должное, Стальной. Ты достойный выкормыш движения. Нет ли в этой усмешке издевки учителя? Радио и пушки даруют нам власть над миром. И это всего лишь крохи со стола гостей. Когда они прибудут? Осталось еще 100-120 дней. Равно снова пересмотрела сроки. Очевидно, даже у двуногих бывают трудности с полетами межзвезд. Значит, только это время нам и отпущено, чтобы насладиться триумфом движения. А потом мы обратимся в ничтожеств, хуже дикарей. Как знать, не лучше ли отринуть дары и убедить гостей, что спасать тут нечего? Стальной воздрился в горизонтальные бойницы межбревен. Отсюда была видна часть звездолетного укрытия, фундамент нового замка, а еще дальше острова и фьорды. Вдруг он исполнился спокойствия и уверенности, какие не посещали его уже давно. Ему показалось правильным поделиться мечтой. «Ты правда не видишь, к чему я клоню, милый Тиротект? Я вот думаю, понял бы полный хозяин, или же я и его превзошел? Поначалу выбора у нас не было. Звездолет автоматически начал посылать Равне какой-то сигнал. Мы могли бы его уничтожить». Возможно, Равна потеряла бы интерес. А если нет, нас бы вытащили отсюда, как рыбешек из ручья. Вероятно, я иду на великий риск, но в случае победы получу больше, чем ты можешь себе вообразить. Фрагмент, склонив голову, смотрел на него. Я изучал этих людей, Джеффри и через посредство шпионов ту другую у древорещицы. Их раса, возможно, древнее нашей, а трюки, которым они научились, придают им видимость всемогущества. Однако они подвержены врожденным порокам. Будучи синглетами, они столь ограничены, что нам это даже представить трудно. Если получится сыграть на этих слабостях, тебе известно, как заботятся о щенках обычные когти. Мы достаточно часто манипулировали родительской привязанностью. А представь, каково людям. У них один детеныш — это уже ребенок. Подумай, какие рычаги воздействия это нам открывает. Ты это серьезно? Равно даже не родительница Джеффри. Стальной раздраженно отмахнулся. Ты ведь всех переводов Амди не видела? Простак Амди — идеальный шпион. Но ты права, цель посещения не в том, чтобы спасти единственного щенка. Я пытался понять, каковы их подлинные мотивы. На корабле в каком-то подобии смертного сна покоится 151 детеныш. Они лежат в чем-то вроде гробов. Гости отчаянно стремятся спасти детей, но им нужно еще что-то, другое. Они не говорят об этом напрямую, но я подозреваю, что дело тут в механизмах самого корабля. Исходя из всего, что нам известно, детей стоит счесть выводкам, элементам плана вторжения. Старый страх, но после наблюдений за Амди Джеффри Стальному удалось его отбросить. Какие-то ловушки он мог не заметить, но если гости нам лгут, то мы обречены. На нас будут охотиться точно на зверей. Может быть, спустя много поколений мы научимся их трюкам, но все равно нам конец. С другой стороны, у нас достаточно оснований полагать, что двуногие слабы, и каковы бы ни были их цели, напрямую они нас не касаются. Ты была там в день высадки куда ближе, чем я. Ты видела, как несложно оказалось заманить их в засаду, хотя корабль их неприступен, а единственным орудием они небольшую армию уложили. Очевидно, они не считали нас источником опасности. Их орудие могущественно, но они тоже чего-то боятся. А на звездолете находится что-то, что им от нас нужно. Тиротек, взгляни на фундамент нового замка. Я уверил Амди Джеффри, что возвожу его, желая защитить звездолет от атак древорещиков. Так оно и есть. Позднее, летом, армия древорещицы сломает себе когти об эти валы. Но посмотри на основание куртины, которой я окружил звездолет. Когда явятся наши дорогие гости, корабль уже полностью за нею скроется. Я испытывал корпус. Его можно проломить, сбросив несколько десятков тонн камня, но равне-то нечего тревожиться. Это всего лишь для защиты ее собственности, да-да. Рядом я сооружу открытый дворик, окруженные на диво высокими стенами. Для этого я попрошу помощи самой Равны через Джеффри. Дворик этот как раз вместит корабль равный и тоже защитит его. Нам еще многое надо обустроить. Надо создать инструменты по описаниям равны. Надо разгромить древорещицу, пока не прибыли гости. Во всех этих делах мне нужна твоя помощь, и я рассчитываю получить ее. В итоге мы идеально укрепимся на случай, если гости проявят вероломство. А если не проявят, ну, думаю, ты согласишься, что размахом помыслов я уж точно не уступил своему учителю. И впервые за все время фрагмент шкуродера не нашелся, что ответить. Командная рубка корабля была любимым местом для Джеффри Самди во всем домене Стального Владыки. Джеффри тут по-прежнему одолевала грусть, но понемногу печальные воспоминания вытеснялись радостными и надеждой на лучшее будущее. Дисплейные окна все так же зачаровывали Амди, хотя теперь в них можно было видеть лишь деревянные стены. Со второй вылазки они уже считали рубку своим частным королевством, вроде дома на дереве, который Джеффри построил себе на Страуме. И действительно, рубка была такая тесная, что больше одной стаи в нее просто не поместилось бы. Обычно элементу стражника приходилось сидеть снаружи, у главного люка, но и такая обязанность для него была обременительна. В этом месте Джеффри и Самди чувствовали себя важными. И, несмотря на всю свою неугомонность, осознавали, каким доверием их облекли Стальной Владыка и Равна. Дети могли носиться во дворе, доводя стражников до исступления, но с оборудованием командной рубки обращались так же бережно, как это прежде делали мама и папа Джеффри. На корабле, в общем-то, мало что оставалось беречь. Данники погибли. Родители Джеффри как раз вынесли их наружу, когда началась атака древорещиков. За зиму Стальной Владыка перенес большую часть незакрепленных предметов к себе в замок для исследования. Гибернаторы теперь находились в безопасных холодных погребах поблизости. Амди Джеффри ежедневно наведывались туда, глядели в знакомые лица, проверяли показания каждого диагностического дисплея. С момента атаки ни один спящий пока не умер. То, что осталось внутри корабля, накрепко привязали к стенам. Джеффри пометил панели управления и элементы системы управления кораблем, отвечавшие за ракетный двигатель. От них стая старалась держаться подальше. Когда по приказу Стального Владыки стены занавесили, здесь стало тише. Багажа сородичей Джеффри, спальных мешков и тренажеров тут уже не осталось, но было еще оборудование, закрепленное у стен в амортизационной подвеске. За истекшие месяцы Амди Джеффри принесли сюда пищи и принадлежности, одеяло и всякую всячину. Из вентиляционных решеток по периметру каюты всегда тянуло приятным ветерком. Они были здесь счастливы, до странного беззаботны, вопреки воспоминаниям, которые хранило это место. Здесь они могли что-то сделать для когтей и тех, кто спал в холодном сне. И не было в этом мире другого места, откуда Амди Джеффри могли общаться с человеком. В некотором смысле средства общения были такими же средневековыми, как замок Стального Владыки. Им пришлось полагаться только на плоский дисплей, ни тебе объема, ни цвета, ни картинок, ничего кроме букв и цифр он показывать не умел. Зато был подсоединен к ультраволновому коммуникатору корабля и запрограммирован отслеживать спасателей. Средств распознавания голоса тоже не было. Джеффри уже начал паниковать, когда сообразил, что нижняя часть экрана служит клавиатурой. Печатать слова побуквенно — трудоемкое занятие. Хотя Амди насобачился это делать, стуча по клавишам четырьмя носами. А читать носоножки он теперь умел даже лучше самого Джеффри. Амди Джеффри проводили здесь много вечеров. Если со вчерашнего дня оставалось сообщение, они выводили его на экран постранично, чтобы Амди скопировал и перевел. Потом набирали на клавиатуре вопросы и ответы, переданные Стальным Владыкой, потом долго ждали. Даже если на том конце линии уже дежурила Равна, ее сообщение иногда приходило лишь через несколько часов. Тем не менее, связь после зимы заметно улучшилась, и они почти чувствовали приближение Равны. Главным событием суток зачастую становились неформальные разговоры с ней. А этот день пока резко отличался от всех прочих. После атаки лжерабочих Амди Джеффри еще полчаса трясло. Сам Стальной Владыка, защищавший детей, был ранен. Может, теперь везде опасно? Амди Джеффри повозились с наружными дисплеями, пытаясь выглянуть через щелки в неровно сложенных стенах. если бы нам разрешали выглядывать наружу, мы бы могли предостеречь стального господина, — сказал Джеффри. Надо его попросить, чтобы сделал в стенах дырки. Мы будем вроде как часовые. Они стали обсуждать эту идею, а потом начало поступать свежее сообщение со спасательного корабля. Джеффри влез в амортизационную подвеску рядом с экраном. Тут раньше сидел папа, и места вполне хватало. Два элемента Амди пролезли туда следом за мальчиком. Еще один прыгнул на подлокотник и умастил лапы на плечах Джеффри, вытянув к экрану длинную шею, чтобы лучше видеть. Остальные возились с бумагой и стилусами. Сообщение ничего не стоило воспроизвести заново, но Амди Джеффри охватывал восторженный трепет именно в прямом эфире. Сначала пошел стандартный заголовок и все такое прочее, на тысячный раз совсем неинтересно, а потом уже и сами слова равны. Вот только это были не слова, а табличные данные, что-то там для радио. «Ну вот еще», — огорчился Джеффри, — «это числа». «Числа», — встрепенулся Амди. Он запрыгнул мальчику на колени свободным элементом, прижал нос вплотную к дисплею, перепроверяя то, что видел элемент у Джеффри на плечах. Четверо на полу увлеченно строчили, переводя десятичные цифры на экране в X0 и четверичную систему счисления когтей. Джеффри почти сразу понял, что Амди очень крутой математик, но не завидовал ему. Амди сказал, что немногие когти так способны к математике. Амди был очень способной стаей. Джеффри гордился, что у него такой друг. Маме с папой Амди бы понравился, но Джеффри со вздохом расслабился в своем амортизационном гамаке. Числа приходили все чаще и чаще. Мама однажды читала ему повесть «Затерянные в медленной зоне» о том, как заблудившиеся исследователи возродили цивилизацию на затерянной колонии. Там герои просто собрали материалы и построили то, что им было нужно. В повести ничего не говорилось ни о точности вычислений, ни о дробях, ни о дизайне. Он отвернулся от экрана и погладил пару элементов Амди, сидевшую рядом. Один извернулся под его рукой, тела издали мерное ответное жужжание, глаз они не открывали. Зная Джеффри их хуже, подумал бы, что спят. Эти элементы Амди отвечали за связную речь. «Есть что интересненькое?» — спросил Джеффри, помолчав. Элемент слева открыл глаза и посмотрел на него. «Там то, о чем нам равно говорило. Фокус с полосой пропускания. Если не сделать так, как надо, услышим только щелчки и писки». «А, ну да». Джеффри знал, что заново изобретенное радио на первых порах немногим лучше морзянки. Равно считала, что эту стадию им удастся перескочить. «А как ты думаешь, на кого равно похоже?» «Что?» Скрип стилусов по бумаге ненадолго прекратился. Все внимание Амди переключилось на мальчика, хотя они об этом уже говорили. «Ну, она вроде тебя, только старше и выше». «Да, но...» Джеффри знал, что равно со Сьяндрой Кей. «Она взрослая, старше Юханы, но моложе мамы. Но как она в действительности выглядит?» «Я хочу сказать, она летит в такую даль, чтобы спасти нас и закончить то, что мама с папой пытались сделать. Она, наверное, очень хорошая». Скрип стилусов снова прервался, послание прокрутилось дальше, придется снова его воспроизводить. «Да», — сказал Амди, помолчав, — «она, наверное, почти как стальной владыка. Приятно будет встретить кого-нибудь, кого обнять можно, как ты, стального господина». Джеффри немного обиделся. «Погоди, ну ты же меня обнять можешь». Элементы Амди рядом с ним громко засопели. «Знаю, но... ну, я имею в виду кого-нибудь взрослого, вроде как родителя». «Ага». Они еще около часа переводили и сверяли таблицы, потом настало время переслать последние запросы стального владыки. Примерно 4 листа, аккуратно переписанные Амди на сомножке. Обычно он сам любил набирать текст, согнувшись всеми мордами над клавиатурой и дисплеем, но не сегодня. Он развалился на коленях и вокруг Джеффри, но проверять набранное не спешил. Джеффри то и дело слышал, как у него что-то резонирует в груди, а порой подвеска дисплея начинала издавать странные звуки в такт неслышимым, которыми обменивались элементы Амди. Джеффри сообразил, что друг в глубокой задумчивости. Закончив набирать последнее сообщение, он добавил несколько вопросиков от себя. «Сколько вам с Фамом лет? Вы женаты? На кого похожи наездники?» Дневной свет, сочившийся из щелей, угасал. Вскоре землекопы бросят кирки и промаршируют в бараки за гребнем холма. А по ту сторону протоки, точно в сказке, высияют золотом в предзакатной дымке башни тайного острова. Вот-вот явятся белокурточники, позовут Амди и Джеффри ужинать. Два элемента Амди выскочили из гамака и принялись носиться друг за другом вокруг кресла. «Я все думал. Эта штука отравная? Радио. Почему она только для голоса? Она говорит любые звуки, одно и то же, только на разных частотах. И мысли тоже звуки. Если мы кое-что поменяем в таблицах, если нахлобучим передатчики и приемники мне на мембраны, почему бы не передать по радио мысль?»
«Ну, не знаю.
Во многих обычных делах привычным ограничением выступала полоса пропускания, хотя Джеффри смутно представлял себе, что это такое. Он взглянул на завершающие таблицы, все еще отображенные на дисплее, и вдруг его осенила такая идея, до какой многие взрослые в технологически развитых цивилизациях не додумались бы. Я этими штуками пользуюсь каждый день, хотя не знаю точно, как они работают. Можем следовать ее указаниям, но откуда нам знать, что именно надо изменить?» Амди возбужденно ерзал, как с ним бывало, когда ему на ум приходила какая-нибудь шалость или розыгрыш. «Нет, нам и не надо все тут знать». Еще три элемента прыгнули на пол и замахали Джеффри листами бумаги. «Равно же не знает наверняка, как мы говорим. В инструкциях есть опции для небольших изменений. Я все думал, мне кажется, я понимаю, как эти изменения взаимосвязаны». Он прекратил беготню и издал жалобный визг. «Проклятие, но я не могу объяснить, как. Думаю, мы сумеем расширить эти таблицы, а потом изменить машину самоочевидным образом, а потом...» Амди на миг так восхитился, что потерял дар речи. «Ой, Джеффри, был бы ты стаей. Ты себе представь, ставишь по элементу на вершине горы, а потом думаешь по радио. Мы на весь мир бы разошлись». Но тут снаружи кто-то забулькал на межстайном, а затем повторил на сомножке: «Время идти кушать». «Идем теперь, Амди Джеффри, хорошо?» Это был господин Шрек, он неплохо владел сомножком, хотя и хуже, чем стальной владыка. Амди Джеффри подобрали раскиданные по рубке листы и аккуратно переложили в карманы курток Амди. Выключив дисплей и коммуникационное оборудование, они выбрались в главный ангар. «А ты думаешь, стальной господин нам разрешит? Может, просто пошлем это обратно, Равни?» Белокурточник отошел от люка, и Амди Джеффри вылезли наружу. Через минуту их озарили косые лучи закатного солнца. Дети почти не заметили этого, так их воодушевила грандиозная идея Амди.